эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе депутата тбилисского Сакребула Илью Джишкариани, обвиняемого в сексуальном насилии, отпустили под залог.
Мы требуем отправить в предварительное заключение Илью Джишкариани. Существуют обоснованные опасения, что в нашем случае по принципу избирательного правосудия не будут учтены требования пострадавших.
Как в Южной Осетии пытались замять скандал с избиением заключенных и почему получилось только хуже?
Залиналаева и Игорь Нанья всю неделю поражали читателей юго-осетинских лент заявлениями нелогичными, зато циничными. Они вынуждены были их покормить. Именно так она выразилась. Мы их покормили. Когда ОМОНовцы избивают зэка до кровохарканья, требуя, чтобы он сожрал пайку, это не принудительное кормление, это применение пыток.
В рубрике «Гость недели» Арчил Чупикашвили, адвокат Лейлы Мустафаевой, жены сидящего в тюрьме азербайджанского правозащитника Афгана Мухтарлы.
В Страсбурге два ответчика. Это Грузия и Азербайджанская республика. Обоим государствам у нас есть претензии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не способен обеспечить разведение сил сторон конфликта в Донбассе.
Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили, если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что есть ощущение, что украинская сторона требует проведения встречи лидеров Нормандской четверки с тем, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.
Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения Нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Я считаю, что это будет просто ударом по репутации Нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить.
Зеленский накануне, между тем, осудил политические силы, которые, по его словам, запугивают местных жителей, и заявил, что ситуация с безопасностью после отвода войск не станет хуже. По словам украинского президента, он надеется на встречу в нормандском формате в скором будущем, поскольку только на такой встрече могут быть сделаны решительные шаги к миру в Донбассе. При этом Владимир Зеленский в пятницу снова подчеркнул, что не пойдет ни на какую капитуляцию, будет настаивать, в частности, на контроле над границей с Россией перед проведением выборов в Донецкой и Луганской области. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе «Радио Свобода» сказал, что усилия Зеленского по активизации переговоров о мире – последняя попытка не допустить приднестровского сценария в Донбассе. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержал, как он выразился, новую власть в Украине. Лукашенко выступил на саммите СНГ в столице Туркмении Ашхабаде, где присутствует и президент России Владимир Путин. По словам белорусского лидера, уже появилась тенденция свернуть эту власть, скрутить, свергнуть. Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, приводит слова президента Беларуси агентства Белта. Он не пояснил, кто именно, по его словам, хочет свергнуть украинскую власть. Не сообщается и о реакции Владимира Путина на слова Лукашенко. Страны Европейского Союза обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с ее операцией на севере Сирии на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявила французский министр по делам ЕС Амели де Моншален. Большинство государств ЕС резко осудили начавшуюся в среду турецкую операцию против сирийских курдов. Совет Безопасности ООН накануне по требованию ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения принято не было. Однозначно осудить действия Турции отказались как Россия, так и Соединенные Штаты. При этом постпред США в ООН Келли Крафт в четверг предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке страны повлечет за собой последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическую группировку «Исламское государство». Великобритания и Европейский Союз договорились возобновить переговоры по вопросу о Брексите и провести на выходных интенсивные дискуссии о возможном новом соглашении о выходе Британии из ЕС. Надежда на достижение договоренности, которая еще в начале недели была призрачной, в последние часы вновь возросла. Это следует из публичных заявлений представителей ЕС и сообщений источников. Накануне о возможности достигнуть соглашения после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном сказал премьер-министр Ирландии Лео Вараткар. Сегодня то же самое повторил Мишель Барне, главный переговорщик ЕС по Брекзиту. По данным источников информационных агентств, Британия готова согласиться с тем, чтобы после Брекзита между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, не было таможенной границы. Это было одним из требований Евросоюза. Если при этом Великобритания не останется в таможенном союзе с ЕС, теоретически это будет означать, что таможенная граница возникнет между Северной Ирландией и самой Великобританией. Пока не ясно, как будет решен этот вопрос в окончательном варианте соглашения.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Манчестер, Великобритании, не менее 5 человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей торгового центра. Нападавший арестован. Сообщается, что это мужчина средних лет. Другие подробности его личности пока неизвестны, как и мотив нападения. Преступление расследует отдел полиции по борьбе с терроризмом. На иранском нефтяном танкере, находившемся в Красном море у берегов Саудовской Аравии, произошел взрыв. Об этом сообщает Associated Press. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал. Иранское агентство ИС напишет, что взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена. По информации телеканала Пресс-ТВ, по судну были выпущены 2 ракеты. Танкер принадлежит национальной нефтяной компании Ирана. После взрыва нефть разлилась в море. Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива в последние месяцы. Тегеран это отрицает. Черемушкинский суд Москвы не стал накладывать арест на имущество 8 российских оппозиционных политиков, включая основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуратуры Москвы. Утверждается, что это произошло еще 9 сентября. Навальный ранее в пятницу заявил, что прокуратура Москвы обратилась в суд с ходатайством об аресте его московской квартиры как обеспечительной меры поиску почти на 5 миллионов рублей из-за летних акций протеста в Москве. Как рассказал Навальный в Инстаграме, прокурор требует арестовать его единственный существенный объект имущества – квартиру в районе Марьино площадью 78,5 квадратных метров.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Депутат Тбилисского Сакребула Илья Джишкариани, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении своей подчиненной Тамты Тодадзе, отпущен под залог в 10 тысяч лари. Об этом ходатайствовала прокуратура, с чем не были согласны предполагаемая жертва и ее адвокат. Последние требуют заключить Джишкариани под стражу, поскольку опасаются, что он может повлиять на ход следствия. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Уже 6-й день, как обвиняемый в сексуальном насилии над Тамтой Тодадзе, депутат Тбилисского городского собрания Илья Джишкариани, находится в больнице New Hospital. Состоянием его здоровья представители местных СМИ поинтересовались сегодня у директора клиники Георгия Кордзахья.
Его полный диагноз – острый коронарный синдром. Приблизительно в ближайшие 2-3 дня его можно будет выписать. Однако, если возникнут новые обстоятельства, изменится и наш подход. Наша рекомендация суду – пациент должен находиться в условиях госпитализации.
Именно поэтому сегодняшнее судебное заседание прошло в медучреждении. Адвокат Тодадзе потребовал предварительного заключения для обвиняемого, но прокуратура выступила с ходатайством о внесении залога в 10 тысяч лари. Соответствующее решение сегодня принял судья Арсен Калатозишвили. Илье Джишкариани также запрещено приближаться к предполагаемой жертве и общаться с сотрудниками и свидетелями без специального разрешения. Впрочем, еще до начала суда адвокат Тамты Тодадзе Тамар Лукава заявила, что защита не согласна с ходатайством прокуратуры.
Мы требуем отправить в предварительное заключение Илью Джашкариани. Существуют обоснованные опасения, что в нашем случае по принципу избирательного правосудия не будут учтены требования пострадавшей, поскольку он занимает высокий пост и является мажоритарным депутатом от грузинской мечты.
Адвокат Ильи Джашкариани Мариам Кублашвили заверяла представителей СМИ в том, что ее клиент не представляет никакой опасности. Во избежание обвинения Джашкариани в оказании давления на свидетелей могут быть приняты меры. Сторона защиты в случае необходимости предлагает установить в офисе депутата камеры наблюдения и записывающие устройства.
Господин Илья продолжит работу, когда будет выписан из больницы и вернется к привычному режиму. Он должен выполнять конкретные обязанности. Если ему запретят коммуницировать с сотрудниками, возможно, из-за этого могут пострадать те граждане, та часть населения, защиту прав которых обязан обеспечивать господин Илья Джашкариани и решать разные вопросы. Именно поэтому сторона защиты требовала от суда не применять эту меру. Впрочем, суд отметил, что общаться с ним можно будет только по работе, лишь в случае предварительного соглашения на основании специального разрешения.
Говорит Мариам Кублашвили. В то время как обвиняемый находится на свободе, маловероятно, что расследование будет проведено объективно, считает председатель НПО Сапари правозащитница Бая Патарая.
Преступление, в котором его обвиняют, тяжелое. Существует реальная опасность того, что этот человек повлияет на следствие. Был уже зафиксирован такой факт, и он в качестве доказательства приложен к делу. Он зачистил место преступления, уничтожил доказательства, спрятал мобильный телефон Тамты Тодадзе, чем очень навредил расследованию. Соответственно, у прокуратуры не было никакого аргумента, почему она не потребовала предварительного заключения. Ответа на этот вопрос нет у прокуратуры.
Между тем, прокурор Тамар Якубидзе считает избранную меру пресечения достаточной, но не исключает ее возможности ужесточения. Если со стороны Ильи Джашкариани будет нарушено какое-нибудь требование меры пресечения, сторона обвинения потребует назначить более жесткую меру пресечения, сказала она. Предварительное слушание по делу назначено на 18 ноября. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Всю неделю Минюст и МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия пытались замять скандал с избиением голодающих заключенных, вызвавшим огромный общественный резонанс. В результате получилось только хуже, считает наш постоянный автор Мурат Гукемухов.
В шахматах есть такое положение – цукцванг, когда любой ход ведет к ухудшению ситуации. Нечто похожее произошло и с министрами юстиции Залиной Лалиевой и внутренних дел Игорем Нани. Чем больше они оправдывались, чем больше заявляли о законности своих действий, об их необходимости и даже гуманности, тем яснее становилось обратное. Они организовали истязания заключенных, в котором не было никакой необходимости. Поэтому единственное, чем можно объяснить побоище – жестокостью его организаторов как морально-психологической чертой личности, их стремлением к самоутверждению. Других объяснений нет, потому что не было причин применять насилие к арестантам. Они не ломали мебель, не нападали на персонал, они просто отказались от приема пищи в знак протеста против ужесточения тюремного распорядка. Им сократили прогулки по тюремному двору до 1,5 часов в сутки. В разы урезали количество передач и свиданий. ЗК в своих требованиях абсолютно правы, потому что суд их приговорил не к тюремному содержанию, а к отбыванию срока в колониях общего и строгого режима. Все это предполагает просторные бараки, библиотеку, художественную самодеятельность, работу на свежем воздухе, даже спорт. Позиция арестантов логична. Не можете обеспечить наказание в соответствии с решением суда, тогда и гайки не закручиваете. Они прибегли к самому вежливому средству отстаивания своих интересов – отказу от приема пищи. После побоища депутаты ходили в тюрьму, они видели побитых зэков. Правда, они не смогли посмотреть записи с камер наблюдения. По уверениям администрации тюрьмы, записи с камер хранятся не более суток. Но у многих из них хватило достоинства, чтобы осудить произошедшее. Вице-спикер Александр Плиев Алексеев назвал избиение арестантов средневековой пыткой и потребовал наказания для виновных. Давид Санакоев потребовал зафиксировать побои. Но в целом парламентариям не хватило гражданского мужества потребовать отставки ответственных должностных лиц или хотя бы назначить парламентское расследование. Зато хватило ума не броситься лицом в навоз, защищая министров. У президента такого политического чутья не хватило, как не хватило, когда он вмешался в дело с убийством Татунашвили и стал выгораживать убийц. Не хватило и сейчас, когда он начал отрицать факт избиений в социальных сетях. Правда, это было лишь однажды. Такое впечатление, что его кто-то отдернул. Дескать, пусть лучше без вас. Залина Лаэлева и Игорь Нанья всю неделю поражали читателей юго-осетинских лент заявлениями нелогичными, зато циничными. Министр Лаэлева признала, что зэки отказывались от приема пищи. Объяснила даже, почему они это делали. Но не признала их акцию голодовкой, а лишь нарушением порядка. Видите ли, они не уведомили ее письменно. Поэтому, заявила министр, они вынуждены были их покормить. Именно так она выразилась. Мы их покормили. Как будто речь идет о кормлении детей заботливыми родителями. А министр Нанев сказал, что спас им всем жизни, накормив принудительно. Иначе бы все померли от недоедания. И это на четвертый день голодовки. Вот только произошедшее в тюрьме не может считаться принудительным кормлением. Принудительное кормление — это дело хлопотное. Почти операция. Его применяют в исключительных случаях. Причем в индивидуальном порядке, когда жизни грозит опасность. Как правило, в отношении людей с психическими расстройствами или лицами, которые голодовкой довели себя до критического состояния. Их кормят через капельницу или трубки, которые вводят в пищевод. Вполне понятно, что это никакие не тюремные каши, а специальные питательные растворы. Процедуру может проводить только квалифицированный врач. Кормят понемногу, постепенно увеличивая дозы. Вот это называется принудительным кормлением. А когда ОМОНовцы избивают зэка до кровохарканья, требуя, чтобы он сожрал пайку, это не принудительное кормление, это применение пыток, истязания. Кроме того, арестанты к тому времени голодали уже четверо суток. И выходить из этого состояния нужно было постепенно, начиная с небольших количеств жидкой пищи. Поэтому, когда им запихивали в рот кашу, их на самом деле не спасали, а подвергали серьезной опасности. Цель любой голодовки – вызвать у окружающих чувство вины за происходящее. В этом смысле изначально акция была обреченной, потому что чувство вины можно вызвать только у тех, у кого есть совесть. Заявление министра юстиции по поводу отсутствия письменного заявления от заключенных лишь подтверждают мою версию. Но все-таки акция удалась и удается, потому что четверо заключенных продолжают голодовку. Во-первых, она вызвала чувство вины в обществе. Очень многие почувствовали себя неуютно, нехорошо, как будто они несут на себе часть ответственности за происходящее. А еще арестанты этой акции как бы сорвали со всех маски, продемонстрировали подлинное лицо власти. И граждане теперь в полной мере могут ощутить эту новую реальность. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, расхан, хасорт, расхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В продолжение темы наша рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Слышали о событиях, которые происходили в тюрьме и происходят за последние 10 дней? Что вы об этом думаете?
Да, об этих событиях я слышала. И, если честно, то мнение неоднозначное у меня, потому что доверять какой-либо из сторон, я тоже не знаю. Точной информации нет, доказательств тоже нет. Ни с одной стороны, ни с другой стороны. Поэтому трудно сказать какое-то одно мнение, чтобы человека было. В любом случае, я против насилия. Я не одобряю такие, когда физические меры применяются. Но если посмотреть с другой стороны, то там тоже все-таки не... Там такие люди, которые преступники. То есть, как они могут себя вести, мы можем только догадываться. Так что они тоже могли спровоцировать, и я этот момент тоже могу допускать. В любом случае, будем надеяться, что все будет хорошо.
Конечно, слышал я о событиях в тюрьме, потому что город у нас маленький, и все сразу узнают. Даже что было и что не было в разных красках. В основном я слышал, что там произошло, там с питанием там что-то тоже, какие-то непонятки были. и что окна им откроют из-за сырости, там у них этот проблемы с зубами, с деснами, с почками. Ну, в общем, нормально поговорили парламентарии, силовые структуры, не знаю, говорят ОМОН, нагрянули и избили осужденных. Ну, что вызвало очень негативный резонанс в обществе. Нельзя бить. Это может в Гуантанамо это принято, или там в тюрьме Синг-Синг в Америке, там где миллионы люди. Это бесследно никак не может уйти. И на нашу республику это черным пятном легло.
Мы слышали тоже, что и все, что условия были плохие, что нормы не соблюдались. В принципе, это все оказалось правдой, ведь депутаты были там и все подтвердили. Лично я была очень удивлена, что в камерах даже окон не было. Однажды я смотрела программу про тюрьмы, про то, что обязательно должно быть, и без окон ни в коем случае нельзя содержать заключенных. Но и сейчас там не все спокойно, говорят. Сейчас, я думаю, все уже просто стоят на принципах, и заключенные, и руководство.
Единственный раз я слышала про эти обстоятельства от корреспондента. Честно говоря, никакого мнения по этому поводу не составила, потому что для меня человек, попавший в тюрьму, преступник, это в Цхинвале происходит, где напрасно никого не посадили. Может, кто-то думает по-другому, но я так думаю. И я не знаю, что там происходит, и судить об этом не могу, потому что не знаю правды, не знаю никаких. И все мое окружение очень как-то ровно к этому относится. Нет разговоров, мы не обсуждаем эту тему, мы не вникаем в эту тему. Нам она не очень интересна, так скажем. Нас, в данный момент нас интересуют только положительные вещи, которые происходят. Видимо, возраст тоже сказывается.
Вы слышали что-нибудь о событиях, происходящих в тюрьме вот за последние неделю, 10 дней?
Слышали. И более того, я знаю, что там происходит. И все, что особенно пишут в социальных сетях, это все в 10 крат, если не в 100 крат увеличенное на самом деле того, что происходит там. Поэтому не нужно вестись. Проблема есть, но это проблема, как вам сказать, раздутая. И раздутая, скорее всего, внутренняя политика, понимаете? Всегда есть против настоящей власти люди, которые пытаются свергнуть или помешать, или полить грязью. Вот они, естественно, начинают еще больше любую проблему раздувать, дабы показать, насколько нынешняя власть, она слаба. Поэтому я знаю, что это, в принципе, происходит, и все не так страшно, как это описывают.
Светлана Слонохоева, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Все на этой неделе в Абхазии крутилось вокруг главного события – инаугурации президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба, которая прошла в среду. Не все на нее пришли, но и недостатка в людях на церемонии не было. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
События нынешней недели так или иначе были связаны с церемонией вступления в должность вновь избранного президента Рауля Хаджимба. Накануне инаугурации партия Амсахара сделала очередное заявление, в котором объявила о непризнании результата выборов. За день до инаугурации представителя Алхаса Квициния, выдвигавшегося на президентских выборах от партии Амсахара, обратились с кассационной жалобой на решение Верховного суда, признавшего действия Центральной избирательной комиссии по выборам президента законными и не подлежащими отмене. В день инаугурации Амсахара объявила о проведении расширенного заседания актива партии. Контрольный информационный выстрел по инаугурации сделали 8 депутатов парламента, представляющих оппозиционную фракцию. Они заявили о своем неучастии в ней. Выстрел был холостой, так как участие или неучастие 8 депутатов никоим образом не влияет на вступление президента в должность. Интересно, что это заявление прозвучало за день до инаугурации, и у всех остальных граждан Абхазии, которые были намерены или не намерены намерены участвовать в церемонии, не оставалось времени на свои заявления. Выразить свое мнение успел только бывший кандидат в президенты Леонид Зябшева, который сообщил, что идет на инаугурацию, несмотря на то, что его партия Акзаара остается на позициях принципиальной критики деятельности президента и его команды. Из всего сказанного понятно, что обстановка, в которой проходило торжественное вступление Рауля Хаджимба в должность президента, была отнюдь неспокойной. Как бы то ни было, церемония прошла 9 октября в Большом зале Кабинета министров Сухуми при большом скоплении народа. Участие в инаугурации приняли представители всех трех ветвей власти, законодательной, судебной и исполнительной, представители Центральной избирательной комиссии и оппоненты Хаджимба на выборах Олег Аржба, Астамур Какалия, Леонид Зябшва и Алмаз Джоупуа. Последний находился на инаугурации как депутат парламента. Гостями торжества стали представители России, Северокавказских республик, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Никарагуа, ЛНР и ДНР. Президиум возглавили председатель Конституционного суда Нуритания и спикер парламента Валерий Кварча, который и провел церемонию вручения символа власти вновь избранному президенту Раулю Хаджимба. Штандарта, печати, шашки и абхазского посоха Алабаша. Церемония была выдержана в национальных традициях с использованием абхазских песнопений и национальной одежды. Президент, положив руку на Конституцию Абхазии, на абхазском языке произнес клятву на верность народу и стране и второй раз в своей жизни пообещал приложить все свои силы для достижения спокойствия и благополучия народа Абхазии. Это обещание получило дальнейшее развитие в обращении, где он отметил возросший в связи со вторым президентским сроком груз ответственности за дальнейшую реорганизацию начатых реформ и пообещал довести эти реформы до очевидных для всех результатов. Речь идет о реформах, обозначенных в предвыборной программе и связанных с реформированием органов власти, правоохранительной системы и перераспределением полномочий между законодателями и исполнителями. В это же время на другом конце Сухума проходил расширенное собрание актива политической партии Амсахара. И хоть посвящено оно было инаугурации президента, но выявило серьезные противоречия как в оппозиционной среде, так и в самой партии. Оказалось, что не только во власти, но и в оппозиции необходимы реформы. Об этом говорили выступающие, среди которых руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, депутат парламента Рауль Лоло, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. Ирина Агарба устроила плач по оппозиции, которая, по ее словам, буквально умирает на ее глазах. Ее беспокоит нерешительность Алхаса Квициня, отсутствие лидера оппозиции, недостаток профессиональных политиков и единства в оппозиции, ее рыхлость и неуверенность при принятии решений, а также место, в котором проводит свое собрание партия Амсахара. Давайте подальше будем собираться, где-нибудь на маяке, в Гудаута, Гагра, подальше от администрации президента, сказала Ира Агарба, явно намекая на то, что оппозиция должна была провести мероприятие в непосредственной близости от места проведения инаугурации. Упрекая нерешительных мужчин, Ирина Агарба рассказала, как не подалась на уговоры баллотироваться на пост президента и добавила с сожалением, глядя на и начинаю думать, что, возможно, я ошиблась. Не обошлось и без демонизации президента. Женщина в политике наделила Рауля Хаджимба такими качествами, которым мог бы позавидовать сам лорд Волдеморт. Он является автором раскола оппозиции и опирается на ту часть общества, которая зависит от него либо психологически, маниакально, либо уже финансово. Конец цитаты. А еще Хаджимба за 5 лет создал такой сильный клан, который готов даже убивать нас, конец цитаты, сказала Ирина Агарба. Дальше пугал себя самого и собравшихся в зале гостиницы «Интерсухум» депутат Рауль Лоло. Он призвал оппозицию готовиться к тяжелым временам и сообщил, что власть намерена устроить политический террор оппонентам. Анонсировав тяжелые времена, он посоветовал оппозиционным политикам дать отпор существующему режиму, видимо, авансом на анонс. В другой тональности выступил вернувшийся в ряды лидеры оппозиции после ухода Александра Анквап Сергей Шамба. «Не надо унывать», – успокоил разбушевавшихся не на шутку ораторов глава партии «Единая Абхазия». «Политическая жизнь предполагает борьбу, и мы многое еще можем сделать», – оптимистично добавил опытный политик. Однако никакого продукта на выходе собранием Сахары так и не дало. Поговорили и разошлись. А на следующий день президент Рауль Хаджимба принял отставку правительства. Такова процедура – отставка, а затем новое назначение. После собрания Амсахара совершенно очевидно, что в новый состав Кабмина представители оппозиции не войдут из идеологических соображений. А это означает, что в следующую пятилетку страну ждет не созидательный труд, а акции неповиновения и сопротивление без насилия всему, даже теоретически предполагаемым реформам. Специально для их Кавказа Изида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
30-летняя жительница города Хашури, доставленная в реанимацию после нападения мужа, скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщают грузинские СМИ. Согласно последней информации, муж Нати Гугуладзе сегодня утром ворвался в магазин, где она работала. Прикладом охотничьего ружья он нанес женщине множественные травмы. Сообщается, что за несколько минут до этого мужчина обстрелял и сам магазин, однако Гугуладзе при обстреле не пострадала. Кроме того, утверждается, что в торговый зал нападавший бросил гранату. Место происшествия оцеплено полицией, там работают саперы и криминалисты. Молодая женщина поступила в реферальный госпиталь Хашури с множественными переломами и черепно-мозговой травмой. Несмотря на хирургическое вмешательство, спасти жизнь пациентки не удалось. По данным СМИ, супружеская пара находилась на завершающем этапе бракоразводного процесса. У Гугуладзе остался малолетний ребенок. Тбилисский городской суд сегодня присудил залог в 10 тысяч лари в качестве меры пресечения для депутата столичного Сакрыбулу Ильи Джишкариани, который обвиняется в сексуальном насилии. Предварительное судебное заседание по делу проходило в тбилисской клинике New Hospital. Депутат обратился в больницу после возникшего вокруг его имени скандала и остается там до сих пор. Его выписка станет возможной через 2-3 дня, сказал журналистам директор клиники. Суд также запретил Джишкариани приближаться к предполагаемой жертве до оглашения окончательного решения. Кроме того, без специального разрешения обвиняемый не сможет общаться с лицами, допрошенными по делу в качестве свидетелей. Защита потерпевшей недовольна как действиями прокуратуры, так и сегодняшним решением суда. Адвокат Тамар Лукава отметила, что установленные ограничительные меры неадекватны, поскольку само следственное ведомство признает, что Джишкариани может попытаться уничтожить доказательства или оказать влияние на свидетелей. Министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили во время визита в Германию навестил грузинских военнослужащих, которые готовятся к выполнению миссии «Твердая поддержка» под эгидой НАТО в Афганистане, сообщает общественный вещатель страны. Глава военного ведомства вместе с американскими генералами принял участие в демонстрационном дне репетиции задач и учений в рамках миссии. Очередной батальон сил обороны Грузии проходит последнюю подготовку перед переброской в Афганистан. Перед отъездом в Германию грузинское подразделение прошло 4-месячное обучение в Национальном учебном центре Карцанисе. После окончательной оценки подразделение отправится в Афганистан для выполнения миротворческой миссии. Один из лидеров бывшей партии власти «Единое национальное движение» Ника Мели, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси, заявил, что планирует вернуться к активной политической деятельности, несмотря на ограничения, введенные судом в его отношении. Прокуратура обвиняет Мели в организации беспорядков на акции протеста 20-21 июня в центре грузинской столицы. В конце июля парламент лишил Мели депутатской неприкосновенности, но суд решил оставить его на свободе под залог в условиях постоянного мониторинга прокуратуры. На депутата надели электронные браслеты, запретили покидать дом без предупреждения органов правопорядка. Накануне Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство адвоката Мели об отмене меры пресечения или применении другого вида наказания. Ранее Мели уже получил предупреждение за неповиновение решению суда. В начале сентября он самовольно покинул дом и отправился на телеканал «Кавказия» давать интервью. Число соискателей убежища из Грузии в Данию уменьшилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По данным иммиграционной службы страны, в январе-августе этого года гражданами Грузии было подано 81 заявление. В аналогичный период прошлого года количество заявок составило 264. В 2018 году убежище в Дании попросили 402 гражданина Грузии. После Эритреи и Сирии Грузия по этому показателю была на 3-м месте.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лейла Мустафаева, супруга похищенного в Тбилиси в 2017 году и сейчас находящегося в бакинской тюрьме азербайджанского журналиста и правозащитника Авгана Мухтарлы, спустя длительное время вновь переехала в грузинскую столицу. Правда, всего на один день. Сегодня утром она улетела в Германию, где ранее получила политическое убежище. О том, зачем госпожа Мустафаева приезжала в Тбилиси и как продвигается борьба за свободу Авгана Мухтарлы, наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянс побеседовал с адвокатом Лейлы Мустафаевой, представителем НПО 42-я статья Конституции Арчилом Чупикашвили.
Госпожа Лейла получила убежище в Германии. Можете вы назвать причину ее визита в Тбилиси? Может быть, появились какие-то новые факты?
Лейла Мустафаева получил политическое убежище в Германии. В Германии она пошла из Грузии. И цель визита в Грузии был то, что мы хотели публиковать новости насчет дела Авгана Мухтарлы, который в Евросуде уже рассматривается это дело. И уже коммуникации государствами и сторонам уже закончены в Евросуде, и уже мы ждем решения суда. Но несмотря этого факта, мы все равно отправили информацию Европейскому суду, что Лейла Мустафаева получила политическое убежище в Германии, и думаем, что этот факт имеет значение для дела, и у Евросудия будет лучшая возможность, чтобы объективно все рассматривалось там насчет дела Авгана.
Вы можете, говоря о Страсбургском суде, подробнее рассказать, кто является главным ответчиком по этому делу?
В Страсбурге 2 ответчика. Это Грузия и Азербайджанская республика. Обоим государствам у нас есть претензии и иск. В первую очередь, похищение в Грузии из центра Тбилиси 2017 года, 29 мая это произошло. И через несколько часов этот человек оказался в Азербайджане в офисе пограничного службы. И поэтому ответчиками являются и Грузия, и Азербайджан.
В связи с тем, что госпожа Мустафаева получила политическое убежище в Германии, правительство Германии каким-нибудь образом подключалось к выяснению обстоятельств похищения Авгана Мухтарлы?
Сам факт, что политическое убежище получил Лейла Мустафаева, касается того, что несмотря на то, что похитили Авгана, и после этого уже продолжалось против Мустафаева какие-то чужие люди все время, очень часто не давали как-то ему покой, и очень часто следовали за ним. По этому поводу мы несколько раз обратились в прокуратуру Грузии и полиции тоже. Но, к сожалению, никакие результаты эти обращения у нас не дали. И поэтому мы в каком-то этапе были вынуждены, чтобы вообще опубликовать фотографии и видеозаписи тех людей, которые следовали с Лейлой. И после этого, что еще не было никаких результатов, но после этого она была вынуждена, чтобы покинуть Грузию и уезжать в Германию, где она получила политическое убежище.
Госпожа Лейла, находясь в Тбилиси, в том числе сказала, что тот человек или те люди, которые отдали приказ грузинским спецслужбам принять участие в похищении, все еще занимают посты, высокие посты. Означает ли это, что в вашем распоряжении есть информация конкретно о том, кто эти люди?
Знаете что, конкретно из дела, которым я занимаюсь, и в Евросуде, и здесь в Тбилиси расследование, у нас, конечно, нет такой официальной информации, что какой-то человек участвовал в этом преступлении. Но все эти вопросы, которые были с первого момента, и что рассказывает сам потерпевший афган, что его в Тбилиси люди похитили в полицейских формах и беспроблемно его перевели на границе Грузии и Азербайджана, да, это дает это повод для таких заявлений, что просто это не простое преступление. Фактически в Грузии нет такого факта, что похитили человека. Мы знаем, где этот человек, и преступление не раскрывалось. Значит, и по этому поводу у нас есть мнение, что это непростое преступление. И смотря другие факторы, которые там были до этого преступления и после этого преступления, после этого похищения, да, все эти факторы нас дают поводы и аргументов, что этот повод, что такие говорить.
Есть ли надежда у госпожи Лейлы и у вас на то, что Евросоюз и другие западные партнеры Грузии сумеют оказать влияние на то, чтобы расследование, в частности в Грузии, было прозрачным?
Знаете, что на конкретное время, сегодня или завтра, но в ближайшее время, я думаю, что никакие результаты не будет. Я из первого дня говорил, что расследование идет для того, что это дело не расследовалось. И я сегодня могу сказать, что это расследование до сегодня для того продолжалось, что реальное расследование не было и не раскрывалось это дело. Но в дальнейшем перспективе, значит, ну, через два года приблизительно, ну, когда изменится власть и так далее, может быть. Я думаю, скорее всего, это преступление будет раскрыто, да.
Скажите, у госпожи Лейлы на сегодняшний день есть какая-то возможность связываться с Афганом Мухтарлы?
Да, конечно, по телефону у него есть возможность, чтобы поговорить с Афганом. Я, как я знаю, периодически у них есть контакт.
А вы знаете, какое сейчас у него состояние? В конце сентября его заставили фактически прекратить голодовку. Вот сейчас как он себя чувствует? Есть информация по этому поводу?
Ну, как Лейла говорил, там очень нехорошая там ситуация в тюрьме. Плюс этого там, ну, где-то 2 или 3 недели назад адвоката обыскивали насильно, и физическое этот был с ним какой-то проблемы вели. По этому поводу Афган начинал голодовку и требовал, что объективное расследование он потребовал насчет этого нарушения, но, скорее всего, никакое расследование там не идет. И смотря его проблемы, медицинские проблемы, он был фактически вынужден, чтобы прекратить голодовку. Так что там я могу сказать, ну, как я знаю из Лейли и из других адвокатов, что там у него нет хорошие условия. И это продолжается.
Как вы считаете, даже если расследование в Грузии, допустим, будет прозрачным, и мы все узнаем, кто именно стоял за похищением, поможет ли это господину Афгану Мухтарлы выйти на свободу? Есть ли рычаги давления на власти Азербайджана вот в этом случае?
Знаете что, ну, в перспективе, что будет трудно сейчас сегодня для меня говорить, но я думаю, что если это преступление будет раскрыто в Тбилиси, да, и это обязательно будет влиять в правовом курсе на деле в Азербайджане и того заключения суда, по которому сейчас у него 6 лишения свободы он сидит в тюрьме. Но конкретики очень трудно для нас спрогнозировать, как это может для... Ну, как это перспективы будет. Скорее всего, влияние международных организаций будет эффективнее. И я думаю, что в какой-то момент этот Азербайджан, правительство Азербайджана и те люди, которые там принимают решения, будут как-то вынуждены, чтобы освободить его.
Гостем недели был адвокат Лейлы Мустафаевой Арчил Чупикашвили. С ним беседовал Владимир Унанянц. Сегодня в Сухуми открылся офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса. В его пресс-центре было объявлено, что 16-18 октября конгресс проведет в самопровозглашенной республике первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза» под девизом «Единство через культуру и спорт». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс является преемником Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, которая была создана в абхазском селе Лыхны в 1992 году. Идея создания ассоциации принадлежала первому абхазскому президенту Владиславу Ардзинба. На протяжении многих лет ее возглавлял общественный деятель Тарас Шамба. Секретарем МААН был абхазский поэт Геннадий Аламия. О трансформации ассоциации, ее идеи деятельности рассказал руководитель аппарата конгресса Кантания.
Главными целями и задачами организации тогда еще было заложено сохранение и развитие языка, культуры, традиций абхазов и абазин, проживающих в 57 странах мира. На протяжении 25 лет организация приглашала представителей наших диаспор из разных стран, из дальнего зарубежья, ближнего. Проводила съезды, делала разного рода заявления, велась деятельность, направленная на сохранение нашего этноса. И вот в декабре 2017 года прошел 7-й съезд организации в Сухуми, на котором Тарас Миронович Шамба сложил в себя полномочия президента. В 2017 году Муса Хабарович Экзетов был избран новым главой организации, и в тот момент организация была переименована во Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, зарегистрирован в Министерстве юстиции Абхазии, то есть это юридическое лицо абхазское.
Активно развиваются международные контакты Конгресса, и отделения его появляются в разных странах. Об этом сообщил Кантания следующее.
В новом формате организация сегодня существует уже у нас в 7 странах. Вот, например, у нас по Северному Кавказу открыты отделения в Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Ставрополе, естественно, еще в Москве и в Санкт-Петербурге будем открывать в ближайшее время в Республике Адыгея. Но это в Российской Федерации, также в Турции. Уже в 7 городах открыты местные отделения Конгресса. В Иордании планируется поездка в Сирию. До конца года мы должны совершить поездку в Германию и в Австрию. Там открыть региональное отделение, потому что, по нашим данным, у нас там проживает внушительная диаспора.
Несмотря на то, что абхазы и абазины очень близки, контакты теряются, и их необходимо восстанавливать и развивать, считает Кантания.
Каждый абхаз и каждый абазин знает, что это один народ, две доли единого целого. Так сложилось, что в послевоенное время связи стали теряться. Я бы даже сказал, что у абазин намного больше информации об Абхазии, нежели наоборот. Буквально год назад у меня было два знакомых абазина, сегодня у меня уже их за сотню. Мы видим и чувствуем, что нам необходимо укреплять наши связи, потому что мы действительно один народ, мы говорим на одном языке. Это два разных диалекта, и наше будущее только в нашем объединении. Ну, в подтверждение вышесказанного, последний организованный приезд ансамбли или каких-то других творческих коллективов в Абхазию был в 88 году. Это вот ансамбль «Абазинка». Не было масштабного культурного обмена. Необходимость контактирования с абазинами и вызвала в нас вот идею создания некого мероприятия в Абхазии.
И таким мероприятием стал первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза», который пройдет в Абхазии 16-18 октября. Его сегодня анонсировали в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Фестиваль предложит зрителям две программы – спортивную и культурную. Исполнительный директор клуба вольной борьбы «Абаза» Леонид Буджгуа рассказал, что 16 и 17 октября в Гудауте пройдет турнир по вольной борьбе за кубок Мусея Экзекова. В нем примут участие около 250 спортсменов из разных городов Абхазии и России. Будет много победителей международных соревнований, поэтому борьба обещает быть острой и интересной. Руководитель женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Арценба рассказала о культурной части программы, которая пройдет на набережной Сухума 18 октября. На площади перед Абхазским драматическим театром будет развернута музейная коллекция старинных фотографий. Публике покажут театрализованную реконструкцию традиционного абазинского обряда привода в дом невесты. На набережной организуют фудкорт из блюд абазинской кухни. В концертной программе примут участие абхазские и абазинские коллективы и исполнители. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Почти каждый четвертый житель Грузии, 23%, пенсионного возраста. По данным Национального агентства статистики, половина грузинских пенсионеров имеют банковские долги, на покрытие которых уходит свыше трети их пенсий. При этом процент, который приходится платить пожилым людям, гуманным не назовешь. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Данные Грустата наглядно свидетельствуют, что большинство пожилых людей в стране с трудом сводят концы с концами. Сегодня в стране насчитывается свыше 880 тысяч человек пенсионного возраста. 86% из них получают пенсии, 16% находятся за чертой бедности. При этом около половины пенсионеров вынуждены занимать деньги. Сделать это они могут только в Либерти-банке, который на протяжении последних 10 лет сохраняет эксклюзивно право на выдачу пенсии и кредита под гарантии пенсионных перечислений. В отличие от обычных коммерческих банков, где процентная ставка стартует с 15%, пенсионный кредит в Либерти-банке выдается под минимум 31% годовых. Максимальный объем кредита, на который может рассчитывать пенсионер, 1800 лари. Срок покрытия до 5 лет, а процентная ставка зависит от возраста. Как припоминает 82-летняя Русудан Кавтарадзе, 3 года назад она одолжила деньги в банке на покупку медикаментов, которые срочно понадобились для лечения. Процент был настолько высок, что пришлось заплатить банку ту же сумму, что и за лекарства. Сотрудник Либерти-банка Георгий Каландаришвили согласен с тем, что сложилась ситуация, когда самая незащищенная часть населения получает кредиты под максимальные проценты. Причин тому несколько, и основная из них – высокая смертность у этой категории заемщиков. Банк не получает никаких гарантий по покрытию рисков от государства.
Все расходы по выдаче пенсии в масштабе всей Грузии государство возложило на банк, а это немалые расходы. Чтобы их как-то компенсировать, банку приходится перекладывать издержки на пенсионеров. В прошлые годы ежегодная процентная ставка доходила до 100%. С 2017 года, после смены руководства банка, ставка была снижена до 64%.
Объем выданных Liberty банком пенсионных кредитов в этом году достиг отметки в 330 миллионов лари. Около 100 миллионов получены обратно. 7% пенсионеров скончались, так и не покрыв долга. А это 28 миллионов лари, говорит эксперт. По постановлению Нацбанка Грузии с 2018 года максимальная ставка по кредиту не должна превышать 50%. Однако, по мнению большинства финансистов, и этот процент является неподъемным для пенсионеров. По словам вице-президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Георгия Капанадзе, необходима отмена монополии на выдачу пенсии и связанных с ней кредитов.
Другие коммерческие банки также должны иметь право на выдачу пенсии. Отсутствие альтернативы всегда будет подталкивать монополиста получать максимально возможную прибыль за счет социально необеспеченных людей, утяжеляя и без того непростой социальный фон.
В свою очередь, эксперт НПО «Общество и банки» Ани Алибегашвили не уверена, что отмены монополии будет достаточно. Государство должно обеспечить высокий экономический рост, что обусловит достойную старость. Взваливать решение проблемы на банки неправильно, считает Алибегашвили.
Пенсионный кредит уже сам по себе содержит высокие риски, и этот факт обуславливает высокую стоимость продукта. Сейчас наступила некоторая стабилизация ситуации, а ведь 3 года назад банк забирал под проценты почти всю пенсию. Сегодняшние процентные ставки – предел, за которым банк начнет нести убытки.
В этом году истекает действие соглашения, заключенного между государством и Либерти-банком. Новый тендер пока не объявлен. Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли крупные банки включатся в гонку за обладание монопольным правом по выдаче пенсии. Будет ли государство либерализовывать этот рынок или просто продлит контракт с монополистом, пока неизвестно. Нет информации и о планах субсидировать ставки для пенсионеров. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
История почтовой связи в Абхазии знала самые разные времена, в том числе и те, когда она, как говорится, дышала на ладан. О тех годах и о том, за счет чего сегодня выживают почтовики самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я заглянул к своим старым знакомым в Сухумский почтамт, чтобы рассказать о нынешнем дне в работе сухумских почтовиков. Но сперва небольшой экскурс в прошлое. После распада СССР и Отечественной войны народа Абхазии почтовая связь в республике, можно сказать, рухнула. Для того, чтобы восстановить связь с родственниками и друзьями, жившими в России и не имевшими телефонов, я выезжал в Сочи и отправлял письма с обратным адресом сочинский главпочтамт до востребования. Это была единственная ниточка, которая могла тогда с ними связать. Ящики для писем и газет, установленные в подъездах коммунальных домов в Сухуми и разбухавшие многих в прежние времена от обилия почты, теперь навсегда опустели, и потихоньку подъезды от них стали освобождать. Что касается телеграмм, то они в блокадную Абхазию в второй половине 90-х годов все же приходили. Но помню одного разносчика телеграмм сухумского почтамта, который прямо заявлял: «Я разношу их в центре города, а с окраин пусть сами адресаты приезжают и забирают, потому что у нас транспорта нет». Так мне однажды и пришлось сделать, когда в пятиэтажке, где живу, умер человек. Соседи знали, что должна прийти телеграмма соболезнования из Москвы. И чтобы зачитать ее над гробом, необходимо было отправиться на почтамт. Но управление связи Республики Абхазия, которое возглавлял тогда Эдуард Пилия, переименованное затем в государственную компанию «Абснеи Мадара» «Абхазсвязь», пыталось наладить работу на сочинском главпочтамте, был открыт абонентский ящик для корреспонденции в Абхазию и из Абхазии, куда периодически стали ездить почтовики из Сухума на своем, как говорится, горбу, переправляя ее через госграницу на Псоу. В середине нулевых годов пошел в Абхазию и поток российской прессы. Я решил поговорить сегодня со старейшим работником Сухум-почтамта с 1973 года, главным бухгалтером Инной Викторовной Лисовцовой. По словам Инны Викторовны, Сухумский почтамт входит как подразделение в РУП «Абхазсвязь», но имеет свой расчетный счет и сам зарабатывает на свое существование. Количество работников в нем сократилось с довоенных 450 до 30. В 2013 году между Абхазсвязью и Почтой России было подписано соглашение о сотрудничестве, но до октября 2017 года компании выстраивали взаимоотношения, разрабатывали логистику. Приметой последнего времени можно назвать резко увеличившееся количество посылок, идущих в Абхазию из Китая. На мой вопрос, что это за посылки, Инна Викторовна сказала:
«Товары. Что именно? Всякая мелочевка, телефоны, мобильники, и вот эти крышки для них, и заколки, и что хотите».
Так что это выгоднее, чем пойти в магазин купить именно выгоднее по почте?
Намного дешевле. И в Китае очень дешевые вещи идут, и заказывают, и получают. Ну, и куртки, и обуви, и что хотите.
В общем, можно сказать, что половина посылок из Китая.
Не половина.
А сколько?
А все три части.
Три четверти?
Да.
А пищи много сейчас?
Ой, как вам сказать? Ну, немало. Но в основном деловая переписка. Частные очень мало.
Да, да.
Сейчас все же мобильник. Интернет, мобильник, все.
А пресса? Да. А какие газеты выписывают?
Ой, да там газеты, это не, ну и аргументы недели, и каким еще, и Советская Россия, и что хотите, идет подписка.
А вот почему подписываются, если можно в киосках покупать? Дешевле тоже?
Я бы не сказала.
Может, просто люди по привычке вот когда-то...
Ну, понимаете, если он подписывает какие-то свои технические журналы, то он уже сопутствующие уже и газеты подписывает.
Ну, раньше же было как? Почтовый ящик приходил, а ему приносил почтальон.
Да.
А сейчас все сюда приходят.
А сейчас все сюда. Кое-что мы доставляем. Вот, например, куда мы доставляем? В Агу мы доставляем. Потому что там большая подписка.
Так.
В Абиге доставляют, Академия наук доставляется, в библиотеки, в районы доставляются, в Гудауту, в Гагра, там общины всякие, они подписку делают.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.